Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Варваре и в завершении нашей передачи беседу Надежды Зотовой с Верой Лопатиной о социализации сирот-инвалидов.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Однажды некие, имея при себе человека, одержимого бесом, пришли в Фиваиду к некоторому старцу, чтобы он исцелил его. Старец после многих прошений говорит демону: «Изыди из творения Божия». Демон сказал старцу: «Выхожу, но спрошу у тебя одно слово, и скажи мне, кто суть козлища в Евангелии и кто агнцы?» Старец сказал: «Козлище — это я, а агнцев знает Бог». И демон, услышавши, возопил гласом великим: «Вот я исхожу по твоему смирению», и вышел в тот час. Некий монах египетский жил в предместье Константинополя при царе Феодосии-младшем. Проходя сим путем, царь, оставив всех, приходит и стучится в дверь монаха. Монах, отворивший, узнал, кто это был, но принял его как одного из воинов. Когда царь взошел, монах сотворил молитву, и они сели. Царь начал спрашивать его, как отцы живут в Египте. Старец сказал: «Все молятся за царство твое», и сказал ему: «Вкуси немного пищи», и омочил ему хлеб, влил немного елея, дал соли, и царь ел. Монах дал царю воды, и он пил. Царь сказал ему: «Знаешь ли ты, кто я?» Старец сказал: «Бог тебя знает». Тогда царь говорит ему: «Я Феодосий, царь». Старец тотчас поклонился ему. Царь говорит ему: «Блаженны вы, беспечальные в жизни, подлинно родился в царском достоинстве, но никогда я так не вкушал хлеба и не пил воды, как сегодня, ибо ел с полным удовольствием». И царь начал с того времени уважать монаха, но старец, вставший, бежал и опять пришел в Египет. Старцы говорили: «Когда мы не имеем брани, тогда должны более смириться, ибо Бог, зная нашу немощь, охраняет нас, а если будем хвалиться сим, то отнимает от нас охранение свое, и мы погибаем». Некоему из братьев явился дьявол, преобразовавшись в ангела света, и говорит ему: «Я архангел Гавриил и послан к тебе». Брат же сказал: «Смотри, не к другому ли ты послан, ибо я недостоин видеть ангела?» И дьявол тотчас стал невидим. Старцы говорили: «Если и действительно явится тебе ангел, то не принимай. Смири самого себя, говоря: «Я, живущий во грехах, недостоин видеть ангела». Рассказывали о некоем старце, когда он сидел в келье своей и подвязался, то ясно увидел демонов и посмотрел на них с презрением. Когда же дьявол увидал себя уничиженным от старца, то пришедший объявил о себе, говоря: «Я Христос». Старец, увидевший его, закрыл глаза свои. Дьявол же сказал ему: «Зачем ты закрыл глаза свои? Я Христос». Старец сказал в ответ: «Я здесь не хочу видеть Христа». И дьявол, услышавши сие, стал невидимым. Демоны, желая обольстить одного старца, говорили ему: «Хочешь ли видеть Христа?» Старец сказал им: «Анафема вам, и о ком вы говорите! Я же верую Христу моему, рекшему: аще кто речет вам, се здесь Христос, или онде, не имите веры». И демон тотчас стал невидим. Рассказывали об одном старце, что он постился 70 седмиц и вкушал пищу один раз в седмицу. Он просил Бога о некоем речении Писания, и Бог не открыл ему. Старец говорит в самом себе: «Такой был труд, и я ничего не успел. Пойду к брату моему и спрошу его». И когда он запер дверь, чтобы уйти, то к нему послан был ангел Господень, глаголющий: 70 седмиц, которые ты постился, не приблизили тебя к Богу. Но когда ты смирил самого себя идти к брату своему, я был послан к тебе возвестить тебе слово». И ангел, открыв ему о том слове, которого он искал, отошел от него. Говорили о некоем из отцев, что он в течение 7 лет просил Бога о некоем даре, и ему дано было. После сего он пошел к одному великому старцу и возвестил ему о даре. Старец, услышавший, опечалился, говоря: «Великий труд!» И сказал ему: «Поди, исполни другие 7 лет, моля Бога, чтобы дар твой был отнят от тебя, ибо сие тебе не полезно». Он, пошедший, сделал так, пока не было отнято от него.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая Великомученица Варвара. Святая Великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, нынешней Сирии, при императоре Максимине, в знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор, рано лишившись своей супруги, был страстно привязан к своей единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее общения с христианами, он построил для дочери специальный замок, откуда она выходила только с разрешения отца. Созерцая с высоты башни красоту Божьего мира, Варвара часто испытывала желание узнать его истинного Творца. Когда приставленные к ней воспитательницы говорили, что мир создан богами, которых почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых почитает мой отец, сделаны руками человеческими. Как эти боги могли создать такое пресветлое небо и такую красоту земную? Един должен быть такой бог, которого создала не рука человеческая, но сам он, имеющий собственное бытие. Так святая Варвара училась от творения видимого мира познавать Творца, и на ней избывались слова пророка: «Поучихся во всех делях твоих, в творениях руку твою поучахся». Со временем к Диоскору все чаще стали приходить богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Отец, давно мечтавший о замужестве Варвары, решил завести с ней разговор о браке, но к своему огорчению услышал от нее решительный отказ исполнить его волю. Диоскор решил, что со временем настроение дочери изменится, и у нее появится склонность к замужеству. Для этого он разрешил ей выходить из башни, надеясь, что в общении с подругами она увидит другое отношение к замужеству. Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с местными христианками, которые рассказали ей о триедином Боге, о неизреченном божестве Иисуса Христа, о его воплощении от Пречистой Девы, о его вольном страдании и воскресении. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом из Александрии находился священник, принявший вид купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера к себе и просила совершить над ней таинство крещения. Священник изложил ей основы святой веры и затем крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная благодатью крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить ему всю свою жизнь. За время отсутствия Диоскора при его доме велось строительство каменной башни, где рабочие по приказанию хозяина намеревались соорудить два окна с южной стороны. Но Варвара, зайдя однажды посмотреть строительство, упросила их сделать третье окно, во образ троичного света. Когда же вернулся отец, то он потребовал у дочери отчета о сделанном. «Три лучше, чем два», — говорила Варвара, — «ибо у неприступного, неизреченного света, троичного, три окна». Услышав от Варвары христианское вероучительное наставление, Диоскор пришел в ярость. Он бросился на нее с обнаженным мечом, но Варвара успела выбежать из дома. Она укрылась в горной расселине, которая чудным образом расступилась перед ней. К вечеру Диоскор, по указанию одного пастуха, все же нашел Варвару и с побоями притащил мученицу в дом. Наутро он отвел Варвару к городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если не обратиться к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца, но святая мудрую речью обличала заблуждение идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее начали сильно бить воловьими жилами, а после этого растирать глубокие раны жесткой власеницей. В конце дня Варвару отвели в темницу. Ночью, когда ее ум был занят молитвой, ей явился Господь и сказал: «Дерзай, невеста моя, и не бойся, ибо я с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в царстве моем». На следующий день все были удивлены, увидев Варвару. На ее теле не осталось никаких следов недавних истязаний. Видя такое чудо, одна христианка по имени Юлиания открыто исповедала свою веру и объявила желание пострадать за Христа. Обеих мучениц начали водить обнаженными по городу, а затем повесили на дереве и долго пытали. Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове молотком. От таких пыток невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц не укрепляла сила Божия. Оставаясь верными Христу, по приказанию правителя мученицы были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор, но безжалостного отца вскоре поразила молния, превратив его тело в пепел. Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславовичем, привезла их с собой в Киев, где они находятся и теперь в кафедральном соборе святого князя Владимира. Удивительный пример жестокости родительской. Какая слабость языческой веры! Диоскор боится, что дочь его обратится к вере в распятого. И чем больше ухищрения помраченного отца, тем быстрее и яснее премудрый промысел Божий приводит искреннюю в своей жажде истины Варвару к познанию Господа, Творца, Промыслителя и Спасителя мира. Все служит просвещению премудрой Девы. Святой Иоанн Златоуст говорит, что смерть уже тем показала, что она слабее жизни, что вошла в этот мир насилием. Действительно, первыми умерли не Адам и Ева, совершившие первородный грех, а Авель, невинная жертва братоубийственной руки. Жизнь сильнее смерти, ибо не нуждается в насилии ради доказательства своего божественного могущества. В том и победа великомученицы над безумием родителя своего. Потому и поет сегодня ей в простоте церковь. Варвару святую почтим, вражие бо сети сокруши, помощью и оружием креста всечестная.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с Лопатиной Верой Ивановной, заместителем директора городского ресурсного центра содействия семейному воспитанию Департамента социальной защиты населения города Москвы. Здравствуйте, Вера Ивановна!
Добрый день! Мы рады вас очень видеть в нашем замечательном учреждении. И готовы ответить на все ваши вопросы.
Спасибо вам огромное, что вы нашли время, поскольку тема очень важная. У вас колоссальный опыт работы в области социальной. То есть вы прошли многие руководящие должности, освоили. Ну, для начала, чтобы было нашим радиослушателям понятно, где мы находимся, тот проект, которым вы сейчас занимаетесь, если можно, расскажите о нем, это будет интересно. А потом хотелось бы уже поговорить о детях-сиротах, инвалидах, потому что в нашей стране с этим есть определенные сложности. А у вас опыт был, и вы имели возможность видеть, как обустраиваются дети-сироты за границей. Там все-таки в этом смысле, конечно, есть чему поучиться, мне кажется.
Мы с вами находимся в городском ресурсном центре содействия семейному воспитанию. Сегодня в городе Москве все учреждения, которые раньше назывались детскими домами, и мы раньше были 19-м детским домом, имеют такое название «Центр содействия семейному воспитанию». Я никому не открою секреты, если скажу, что 24 мая 2014 года, я думаю, вышел такой судьбоносный документ, который был подписан руководителем правительства, который называется «Об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Вот этот документ фактически закрепил те новые изменения, которые уже давно идут в системе государственных учреждений
вызревали,
для детей-сирот.
Вызревали и
да, вызревали. Очень долго вызревали. Но так случилось, что вот 19-й детский дом еще с 96-го года был модельным учреждением для построения, отработки, апробации различных технологий связанных прежде всего с подготовкой замещающих семей, затем с подготовкой детей к помещению в замещающую семью, с сопровождением замещающих семей, с работой с кровной семьей. Все эти технологии потихонечку накапливались, адаптировались зарубежные технологии, находили свои собственные. У детского дома 19-го было очень много, на территории России очень много партнеров было. Не только Москва двигалась, а двигалась вся Россия. В результате вырос вот такой документ, по которому на сегодняшний день сиротское учреждение, как называли их всегда, перестало быть таковым, как оно было. Задача каждого учреждения. Первое. Оказать помощь семье, из которой изъят ребенок, если такие возможности есть. Если их нет, тогда ребенок должен быть устроен в приемную семью. И за последнее время во всей России и в Москве в том числе огромное количество детей перешли из таких стационарных учреждений, перешли в семьи.
А вот скажите, Вера Ивановна, на ваш взгляд, почему именно вот сейчас наступил момент переломный, когда вот такие изменения в стратегическом мышлении в этой области вот произошло? Потому что все-таки, как бы там ни было, казенный дом остается казенным домом, но тем не менее вот этот перелом, он очень значим. Вот почему именно сейчас и почему так получилось, что вот как образец, вот эта модель, она вот присутствует вот здесь сейчас, это ваш проект, ваше дело, можно сказать, дело уже вашей жизни.
Я думаю, что здесь несколько причин. Есть такой латентный период у каждой большой и сложной задачи. Есть латентный период, и он просто закончился, этот период. Во-первых, по регионам России был накоплен уже огромный опыт этой работы. Огромное количество детей уже как образец выхода из семьи. Вот как выходят дети из семьи, и как они выходят из сиротского учреждения. Это же абсолютно понятно было бы. А если бы у нас не было такого опыта, очень сложно было бы доказать. Вот в этом году у нас было 13 выпускников, из них только одна девочка уходила из нашего стационарного учреждения, из нашей стационарной семейной группы, а остальные дети из семей. Ну вот из них четверо поступили в высшее учебное заведение, причем на бюджет, самостоятельно сдав экзамены и в такие ведущие вузы, буквально в смысле ведущие вузы, начиная от архитектуры и кончая педагогикой.
Вера Ивановна, вот стало возможно именно сейчас.
Почему сейчас принят документ? Еще раз, я думаю, что просто опыт уже зашкаливал. Его было уже настолько достаточно, чтобы вызрел государственный такой документ. Это раз. Вторая ситуация, конечно, это экономика. В стране был некоторый экономический подъем. И были возможности к принятию такого закона, потому что в любом случае он требует дополнительных финансовых средств. Ну и, наверное, это все-таки зрелость общества. Очень долго общество созревало до решения такой задачки. Вот на сегодняшний день вот эти все пазлы потихоньку сходятся. И, во всяком случае, вот я знаю точно, в городе Москве найти в семью, чтобы взять ребенка маленького практически невозможно. Они даже не доходят до детских домов. Они сразу уходят через органы опеки, попечительства. Если что-то случается, все вопросы решаются там на местах. Сегодня даже стараются детей просто даже на короткое время не помещать в учреждение. Совсем маленьких детей уже давно, значит, что очень сложно усыновить, потому что их просто меньше бросать стали. И слава богу, что этого меньше стало. Вот что касается положительной динамики в этом плане, то она касается все-таки детей с интеллектом норма. Вот все, что касается детей-инвалидов, эта ситуация, ну, я так думаю, посложнее. И особенно это касается детей, когда есть множественные нарушения. Это и интеллектуальные нарушения, и психосоматические, и физические нарушения опорно-двигательного аппарата у ребенка. Таких детей на сегодняшний день немного. И так случилось, что пока что как раз-таки это является самой сложной задачей, я так думаю, для каждого субъекта федерации и для Москвы прежде всего. Я могу привести примеры нескольких вот из последнего опыта этого года. Из нашего учреждения мы устраивали сейчас вот буквально вот двоих ребят. Что произошло? Дети воспитывались в семьях, и до 18 лет семья была в состоянии вести такого сложного ребенка. Ее поддерживало государство, ее поддерживала общественность, какие-то общественные фонды. Но затем наступает период усталости, выгорания и некоторых физических возможностей той семьи, которая была. Вот у нас в данном случае речь идет о конкретной женщине, которая воспитывала ребенка. Она просто пришла в тот возраст, когда ей самой нужна помощь. И она просто привела ребенка обратно. Ему было уже 19-й год. Вот он у нас пробыл здесь 1,5 года. Мы изо всех сил пытались помочь устроить его в семью. Нам раньше удавалось делать это. Сегодня немножко сложнее. Потому что количество людей, которые делали именно эти поступки, мне кажется, немножечко, так скажем, уменьшилось. Возможно, я не права.
Но да, людей способны взять этот подвиг, можно сказать. Да?
Мы очень долго занимались, изучали, куда бы его поместить. Он совершенно спокойный, неагрессивный, очень милый человек, который достоин, правда, достоин хорошей жизни, потому что он вырос в семье, где все-таки он был облизан и ухожен. Мы передали его один из пансионатов для инвалидов, городской. Но в этих пансионатах сегодня вы знаете, какое количество детей. То есть это людей вообще, потому что он уже взрослый человек. Там 200, 300, 500 и так далее. Большое количество людей воспитывается в этих учреждениях. Сказать, что вот государство должно что-то сразу сделать и что-то изменить, нет. Потому что, вот как показывает практика, такие вещи ни в одной стране не делаются только через государство. Это вещи, до которых само общество должно дойти. Знаете, я как-то прочитала статью Николая Николаевича Малафеева, у которого тоже задавали такие же вопросы, вот как вы мне, директор института РАО. И он сказал, да, мы видели, многие видели, восторгались тем, что бывает вот в зарубежных там, командировках при выезде и так далее. Но это другие люди, другая страна, другая экономика. По-другому, там, предположим, 100 лет государство занимается этой проблемой. Ну, например, там, если в Дании в 1817 году был принят документ, который назывался там, об обучении глухонемых, то нам даже трудно представить, что у нас было в этом году, в 1817 году.
Вера Ивановна, скажите, а вот в советское время этой проблеме, связанной с инвалидами, какое уделялось внимание и на каком уровне государство занималось этим?
Я не могу сейчас давать отчет за все советское время. Я просто знаю, что в разные периоды советского времени государство выходило на позиции и попытки решать эти вопросы. Ну, например, поддержка общественных организаций, как общество инвалидов, да, разных. Из них одни общественные организации стали крепко, хорошо сложились, мощно сложились, как, например, общество слепых, да. Мы все знаем, что это общество, которое существует очень давно и очень значимая общественная организация. Сказать, чтобы по другим позициям развивались какие-то другие, вот так как это общество слепых, я не могу. Но я, например, точно знаю, что даже в годы войны, в 1943 году, государство возвращалось вновь к сиротству. И несмотря на то, что были такие сложнейшие, 43-й – это один из сложнейших годов.
Переломные в войне,
да. Нужны были деньги на то, чтобы защищать государство. Государство выделяло деньги и платило маленькую заработную плату тем женщинам, которые брали детей-сирот, разных детей-сирот. Тогда не разбирали, инвалид или нет. Вот нужно было взять, и все. Вот в этой местности нет, там ни детского дома, ничего нет. А нужно взять. И женщины зарабатывали деньги на том, что получали и для своих детей какую-то поддержку, и ребенка брали в семью. И никто тогда не думал о том, чем болен ребенок или нет.
Так вот, то есть они были заинтересованы, и в то же время люди были сердечными. Вера Ивановна, а вам не кажется, вот, что наше общество не вызрело, потому что сама система социалистического общества была устроена так, что народ как бы привык к тому, что за все несет ответственность государство? При капитализме, как мы знаем, совершенно другие расклады, другие акценты. И за границей, где капитализм, естественно, намного дольше, чем у нас, там уже выработались некие формы. Ну и потом, опять же, связано с определенной религиозной традицией, протестантской за границей или католической. Все это слагалось в одно. А сейчас у нас, когда вот такие перемены, должны происходить перемены вот в таких важных вещах. А общество у нас действительно получается недозрело. Потому что эта проблема, особенно касательно инвалидов, еще у здоровых деток сейчас разбирают, слава богу, да, вот как вы говорите. А с инвалидами гораздо все сложнее, их жальче, и этим все равно нужно заниматься. Почему мы поднимаем эти темы? Что об этом надо говорить и думать. Хорошо, в учреждении вот их вырастили, да, вот все вложили в них, все, что могли. А дальше что? Если они не могут социализироваться, неизвестно, чем им дальше заниматься. Вот здесь бы и стоило бы взять вот опыт западный, который вы могли видеть. Что вы думаете?
Знаете, я бы хотела прежде всего вернуться, вы сказали, какой-то маленький укор к церкви.
Ну, нет, возможно, не к церкви, укор, нет, упаси Боже.
О том, что вот за рубежом в католичестве...
И... А у нас гонение церкви было-то в советское время. Правильно. Вот поэтому разрыв получился.
Потому что какие-то вещи, которые начинались одновременно и в христианстве, и в других религиях, когда шли приходские детские дома, когда шли конфессиональные школы для бедных детей, рабочих и так далее, открывались. Так,
церковь по своему определению всегда занималась людьми обездоленными. Это вообще приоритет во все времена был. Но поскольку...
Наша церковь перетерпела слишком
много. Гонения были страшнейшие. И сама церковь ее пытались разрушить.
Уж как почему там... государство брало на себя так много? Ну, я думаю, что это было написано в Конституции СССР. В Конституции СССР было написано, я хорошо помню эту строчку, где было написано, что забота о подрастающем поколении, его обучении, воспитании и образовании и так далее, это берет на себя
стратегические вещи.
Да? Кстати, мы несем оттуда же, с моей точки зрения, еще и большой патернализм родительства. Понимаете, которая до сих пор на школу, на милицию, на полицию, на кого-то, кто должен влиять на моих детей, потому что оно должно.
Да, это с того времени. Я почему и хотела абсолютно как бы оправдать общество в том смысле, что это ведь социально в голове уложено было так, что вот государство должно, двоеточие, и все. И эта инерция осталась до сих пор. Хотя все очень изменилось, а люди по-прежнему все сваливают на государство часто.
Знаете, я думаю, что, конечно, в государстве и в Советском Союзе были очень большие замыслы. Другой вопрос, насколько удалось их решить или нет. Вот я теперь хотела бы вернуться к вопросу, поскольку я дала свое согласие на интервью с вами, только лишь потому, что мне был задан такой вопрос, каким бы я хотела видеть вообще место, среду, учреждение и так далее, куда бы помещались дети или уже взрослые люди, пройдя через детство и дальше продолжая свою жизнь. Вот каким бы я хотела это видеть. И я сказала, что да, конечно, хорошо рассуждать, хорошо фантазировать, но когда ты что-то еще видел, у тебя все это обрастает еще дополнительными вот такими вот желаниями, что ли, или дополнительными мечтами. У меня был очень интересный период жизненный, когда мне удалось через хороших, интересных людей видеть зарубежный опыт во многих странах. И первое, что касалось вот детей-инвалидов, это, конечно, Швейцария как страна, в которой все хорошо с нашей точки зрения. Спросишь, как вы себе представляете Швейцарию? Ну, это город солнца. А что такое город солнца? Где всем хорошо? Я была по приглашению президента Швейцарии. В тот период господин Небекер был президентом Швейцарии. По его приглашению на изучение различных вопросов, связанных с детством. И мне показывали, был период, когда он лично ездил и показывал, такой общительный и очень демократичный человек, показывал, как это происходит в Швейцарии. Знаете, я, конечно, была не просто потрясена, я просто заболела. Был период, там, не знаю, может быть, 98-й или 2000-й год. Я просто заболела. Почему заболела? Потому что я была потрясена не столько теми условиями, которые были созданы. Нет, не условиями. А тем обществом, которое строит такую жизнь. Наверное, можно сказать, что у них есть свои проблемы. Мы не станем сейчас обсуждать, сколько проблем у благополучных швейцарцев. Но вот как они эти проблемы обставляют по жизни, я всегда рассказываю всем своим, кто у меня спрашивает. Мы посетили несколько домов антропосовских. Понятно, что это не государственная система. И я не стала бы сейчас проповедовать антропософию, как некоторое, так скажем, созданное течение людей, которые находятся внутри этого, скажем так, вероисповедания. Но я про тех людей, которые живут вокруг. Итак, есть некоторая антропософская деревня, в которой построена за счет, опять же, людей, которые сдавали деньги на общественные фонды.
Благотворители, да?
Безусловно. Благотворители, и их имена там есть, кто вкладывался. Много разных денежек и копеечек, которые бросали просто простые швейцарцы. Они строили такие деревни. Деревни построены таким образом, что я думаю, что далеко не каждый швейцарец живет в таких условиях. Потому что это все сделано на уровне очень высокой архитектуры антропософской, очень высокого ландшафтного дизайна, прекрасных видов, мест в швейцарских Альпах, чтобы было все самое лучшее.
То есть они в красоте, оказывается,
безусловно,
детки.
Безусловно. Обязательно наличие огня, обязательно выпекание хлеба, обязательно выращивание зерна и собственный помол и так далее. Но это все не для того, чтобы было красиво, а для того, чтобы в этой деревне, где живут, ну, как минимум с десяток семей, больших семей, было чем людям заняться. Поскольку вы знаете, что в труде и в деятельности человек живет. Без труда и без деятельности человек просто прозябает.
И он чувствует себя ненужным, неустроенным и, конечно, несчастным.
Просто останавливается его развитие, останавливается его, становится потребителем. При любом интеллекте, если человек ничего не будет делать и так далее, да, ну, произойдет все то же самое, деградация. Итак, значит, в антропософской деревне, высоко в горах, сажают свою пшеницу, выращивают свои сады, давят свои соки, отжимают свои соки, закручивают свои банки.
То есть живут натуральным хозяйством, да?
Делают свои сыры. Если мы зашли бы с вами на сыроварню, там лежат сыры, которым уже по 10 лет и так далее. Ткут свои коврики, делают свечки. Так много-много-много чего делают. Но это не для того, чтобы все съесть или там, чтобы в этой деревне наступил переизбыток. В этой деревне есть магазин. И по телефону или просто приезжая в эту деревню, приезжают все окрестные люди. Они заказывают, например, на сегодня он заказывает вот сыр, такое-то печенье ему нужно выпечь, такой-то хлеб нужно выпить, такой-то йогурт нужно сделать, такие салфетки нужны там, вот это, такие мелочи. Заказывают, и вот стоит вот целый ряд пакетов в заказах, либо их кто-то развозит, либо за ним приезжают. У меня сразу был вопрос – а что, люди не могут купить внизу, там, никуда не поднимаясь в горы, не приезжая в какой-то дом, в котором люди, инвалиды, готовят все это, причем все сделано красиво, потому что пакеты тоже сами делают, они еще расписаны человеческой рукой и так далее. На что мне была прочитана такая интересная лекция. Мне
они помогают, стыдно, да? Они поддерживают что сознательно.
Если, да, что если общество, которое живет внизу, а не в этой деревне, не будет этого делать, тогда нужно будет вот столько-то бюджетных денег сюда посылать. А если общество будет это делать, тогда деревня сама заработает достаточно много денег. И она не станет огромной гирей на плечах вот этих живущих внизу людей.
Понимаете? Ну, вот видите, это уже опять подход прагматизма такого западного.
Это опять же разумного прагматизма, подход людей, которые не гнушаются покупать продукты у тех людей, с которыми они не живут. Они не думают о том, что там могут что-то не так сделать, или не те положить продукты, или еще что-то и так далее. Они знают, что это их гражданский долг выполнить вот это действие, поддержать эту деревню. Но то, что деревня приезжает в гости вниз, и то, что в деревне бывает очень много праздников, и люди все приезжают, и праздники урожая, и так далее, это все делается очень красиво. Но смысл в том, что вся эта деревня живет в трудах. Она встает рано и ложится рано, да, вот солнце, ра. И собираясь вечером за огромный круглый стол. В семье обычно там, ну, во всяком случае, больше, чем 10 человек, потому что есть хозяева этой семьи, мужчина и женщина, у них обычно есть дети, у них обычно есть помощники. И вот я была в семьях, в которых проживающих не было вообще людей, которые ходили ногами. То есть они все были на колясках. И это не составляло никакого труда, потому что и в организации труда, и в организации жизни все было так просчитано и так сложено, что конкретно эти семьи принимали только колясочников. И вы знаете, когда я смотрела вот эти вот рабочие места, фактически, да, там, где работают, даже человек, у которого одна рука, и не знаю, ну, буквально,
ему находилось дело,
буквально да? полголовы ему находилось дело, потому что он дергал какие-то педали, делал какие-то движения и так далее, и так далее. В это время кто-то другой сидел на другом конце ткацкого станка, подавал какую-то ниточку, и эта ниточка попадала. И человек видел, что он создает, он трудится.
И он в процессе, в общем, участвует.
Однозначно.
Да?
Он устает от труда. Он получает радость, он получает мышечные удовольствия, он получает завтрашний день, что завтра у него есть день, что завтра вот будет что-то, то, что объединяет их всех.
Осмысленность в жизни.
Однозначно. И вы знаете, я понимаю, что, конечно, нам очень долго до этого, очень долго.
У нас другие условия, но, масштабы
но
страны и другие.
Но с чего-то нужно начинать, посмотрите, вот. Нет. Дело все в том, что нужны просто модельные образцы какие-то. Нужно, чтобы кто-то начинал. Я открыла интернет, и тут увидела, что у нас уже тоже есть какие-то начинания, есть не в Москве и не в ближайшем вот к Москве окружению. Начинает что-то делать Россия.
Я вот знаю священников, которые, например, устраивают, пытаются устроить семейные детские дома, понимаете? То есть идет эксперимент, люди пробуют на своем уровне, кто действительно этим занимается.
Ведь у нас ведь есть сейчас и фонды, которые поддерживают, есть и возможности поднять общественность. Посмотрите, сколько у нас акций бывает через телевидение, да? Когда мы помогаем и детям, мы бросаем там 50-70 рублей, они попадают в большую копилочку. И через огромный фонд мы видим детей, которых вытаскивают из совершенно, казалось бы, безвыходных ситуаций. Но в любом случае, вот мы сейчас говорим с вами о наиболее сложном вопросе. Вот операцию, если сделали ребенку, да, кому-то, скажем, наркомана вылечили, вот, опять же, вот, с общественными фондами, с общественными организациями, ну, это такие немножко не так протяженные действия, да, не так протяженные. Здесь нужно человека держать всю жизнь, и жить всю жизнь, и поддерживать его всю эту оставшуюся жизнь. Господь сколько дал, вот он будет столько жить, и нужно, чтобы он жил хорошо. Конечно, мне кажется, это сейчас самая сложная ситуация, которая может быть. У нас будет развиваться медицина, у нас начнут делать какие-то лекарства, у нас начнут делать какие-то операции. Но вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, это все то, что должно дозреть в самом обществе. И здесь есть две стороны. С одной стороны, вот те наши пионеры, которые могут начать и построить какие-то образцы, модельные образцы таких деревень, и привлечь все общество к этому, и показать, как это делается. В любом случае, пока не будет примера, очень сложно рассказывать людям, почему они должны сделать так или не по-другому. Вы знаете, я вот, например, ну, я бы не стала так сильно идеализировать общество, которое делает это уже 100 лет. У них есть свои проблемы, и у них есть свои тоже, ну, антигуманные какие-то вещи. Слава богу, не будем их обсуждать. Но вот это у них сложилось.
Но нам надо брать за образец лучшее.
Конечно. Вот это у них сложилось. Раз это у нас сложилось, у нас тоже должно сложиться. Если я могу там пойти за сколько-то метров и так далее дальше в тот магазин, в который будут поставлять продукты отсюда. Если другой может, если третий может. Ну, значит, вокруг нас еще какие-то другие.
Нужны инициативы. Народ у нас отзывчивый и сердечный, это известно. Нужны примеры грамотной организации.
Я вижу сегодня, конечно, прежде всего это церковь, потому что более осознанных действий гуманитарной направленности, чем у прихожан, у людей сегодня, которые пришли в церковь самостоятельно, там рано они пришли или поздно пришли, мне кажется, наверное, все-таки трудно найти такие категории. Хотя это могут быть какие-то благотворительные фонды, которые могут найти под это людей. Это может быть сама церковь в тех местах, где она уже хорошо работает с населением, имеет большие приходы и так далее. Ну вот примерно так я вижу. По-другому государство, все, что спускается сверху, никогда не найдет таких своих массовых одобрений. Так жизнь построена.
Адептов своих вы верных.
Знаете, каждая семечко растет снизу, оно же не растет сверху. И все растет снизу. Поэтому все должно рождаться снизу. Причем государство ведь сегодня поддерживает. Если мы видим, что сегодня многие фонды, которые заявляются на какие-то проекты, они получают государственную поддержку. Они получают так же, как и от других попечителей, получают государственные гранты. Например, на сегодняшний день я помню период, когда развивались конфессиональные школы, и было очень сложно, и детей кормили в церквях, и там доставали какую-то бумагу, еще что-то. Ну, это я говорю про 90-е, 2-й, 3-й какой-нибудь
год. Это особое время было, да.
На сегодняшний день любая негосударственная школа, христианская или другая конфессиональная школа, если она дает детям государственный стандарт образования, она получает и аккредитуется, она получает от государства государственную норму финансирования. Я знаю абсолютно замечательные совершенно вот на территории Центрального округа христианские школы, которые сегодня живут, воспитывают детей и получают деньги и от государства, и от своих попечителей, и воспитывают детей.
Да, вот и отец Дмитрий Смирнов, протоиерей известный очень, у него 3 детских дома, и люди просто жизнь кладут, занимаясь детьми. Действительно, результаты, кстати, очень хорошие тоже. И поступление, и устройство жизни. То есть можно говорить о плодах о неких. Это вот как пример просто. Есть у вас еще вот какие-то воспоминания? Вы же говорите, что вам много пришлось поездить. Или вот Швейцария самый яркий пример.
Знаете,
именно с инвалидами.
Я думаю, что если начну перечислять, в принципе, модели организации жизни детей, они примерно одинаковые. Кем бы ни открывалась такая деревня, речь идет, в общем, о том, что создаются некоторые условия и обеспечивается поддержка самого населения и поддержка различных фондов, ну, в том числе и государства, безусловно. В любом случае государственная поддержка, она связана с налогами и так далее, различными преференциями, которые получают люди, которые занимаются такой деятельностью, безусловно, есть.
Но зеленая улица во всем,
это
быть, да?
Южная Германия, если кто-то смотрел, Южная Германия, это действительно вещи, которые буквально сказочные, где сами немцы подчас не живут в таких условиях, которые они создают для людей с инвалидностью, детей с нарушением интеллекта, с нарушением вообще жизненных норм и устройств. Я видела такие образцы в Англии. Ну, они, конечно, разные по духу, по своему немножко, потому что страны разные, народы разные. Но у них одна задачка есть – обеспечить нормальную жизнь не только себе, но и тем людям, за которых нам когда-то придется отчитываться. Потому что с нас же всех спросят, что мы сделали для того, чтобы там, бегущие рядом или сидящие рядом –
одному из малых сил, как сказано в Священном Писании.
Было легче жить, да. Что вот вы сделали? Ну, вот примерно так.
Ну, вот смотрите, у нас ведь в России такое количество земли, которое не снилось заграничным странам. Да?
Сейчас по телевизору сказали, что вот там землю раздают, в северных краях раздают землю, там гектары, сколько-то под что-то человек должен сделать, заявку какую-то. Я думаю, что, конечно, речь идет не об одном гектаре, это большие площади, большие пространства.
Да, то есть есть возможности и базы, на которые можно было бы создавать. Нужны, как говорится, энтузиасты, нужны люди, верные делу, которые бы жизнь на это положили. Мы, конечно, не будем там так романтично представлять, но вот если реалистично смотреть, а у вас, я говорю, опять же, опыт большой, вот можно переломить ситуацию в этой области?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, мы должны это сделать, поэтому говорить можно или нельзя, я думаю, что мы просто должны. А если я скажу сейчас «нет, мы не сможем это сделать», это будет вообще-то грех, конечно. Как можно не планировать то, что доброе дело, которое нужно сделать? Надо к нему стремиться. Государство сегодня ведь максимально поддерживает. Если вы увидите на сегодняшний день, все-таки и содержание людей в этих домах для престарелых, для домах для инвалидов, оно меняется. однозначно меняется.
Но у меня такое ощущение, вы-то, может, больше ездите по регионам страны или ездили, что это в центре, в столицах, в крупных городах, в глубинке, конечно, там и возможности совсем другие, обстоятельства другие.
Мне кажется, что у нас очень много глубинок, где просто сами люди добрее. Просто у них нет так много, может быть, чего есть, ну, может быть, у людей в больших городах. У них так нет много условий, они не так ориентированы на потребление, они трудятся и живут не только своей работой. Я вот верю, что это вырастет именно в России, именно в провинции. И наша задача больших городов, вот нужно будет тогда подняться всем миром и помогать тем, кто начинает это делать. Вот это будет задачка наша.
Вера Ивановна, чтобы вы могли в заключение беседы нашим радиослушателям, вот если у кого-то, как говорится, загорелось сердце, неравнодушие, как можно себя применить, например?
Спасибо за этот вопрос. Могу сказать, что сегодня очень много государства делается, конкретно Москва делает, для того, чтобы поместить человека с инвалидностью в семью. Вот, например, на базе нашего учреждения работает школа приемных родителей. Но вот с прошлого года у нас начались лекции и программы по подготовке, специальной подготовке тех семей, которые могут взять в семью именно инвалида. Это немножко другая программа с другими особенностями. К нам приходят читать лекции и врачи, и психиатры, и неврологи, вот какую-то свою часть. Вот эту, во всяком случае, такая программа в городе на сегодняшний день почти готова, и она, очевидно, будет запускаться в какое-то ближайшее время для того, чтобы те, кто думает о том, могу я это или нет сделать, или я мог бы, но мне трудно, или я не знаю, прошел через какие-то вот специальные курсы и посмотрел, как это делается. Кроме того, вы знаете, что сегодня у нас созданы службы, в социальной защите созданы службы и центры социального обслуживания населения. Во всех центрах, практически во всей России, есть те службы, которые поддерживают тех, кто взял ребенка или взрослого уже инвалида, оказывают всяческую поддержку. Нужно просто сейчас вытащить, совсем недавно вышел закон о стандартах социальной работы в стране. И нужно просто посмотреть, каковы сегодня стандарты. Конечно, это не то, что было 10 лет или даже 3 года назад. Стандарт социального обслуживания населения на сегодняшний день гораздо выше, и он по каким-то параметрам, безусловно, идет по европейским стопам, так как это делается в странах, имеющих уже многолетний опыт.
Так что можно просто включаться, смотреть.
Просто нужно думать о том, что могу я. Есть такие возможности, как из того же дома престарелых или дома инвалидов взять человека на лето. У вас есть дача, вы уезжаете на дачу на месяц, можно взять человека, у него будут каникулы. Это можно оформить как гостевое посещение, если человек подготовлен. Первоначально, конечно, нужно пройти какую-то вот форму подготовки, чтобы не остаться один на один с человеком. Ну и попробовать, вдруг у нас получится.
Замечательный вот пример. А еще может быть что-нибудь такое, просто замечательный пример. Я думаю, кто-то...
Ну, конечно, дети, вы понимаете, прежде всего, конечно, это дети. Поскольку мы сейчас говорили уже о том, как продолжить, если ребенок вырос в семье. Конечно, дети. Вот у нас сейчас есть совершенно замечательный паренек. Ему тут еще нет 10 лет, и он инвалид детства. И примерно то, о чем я говорю, это нарушение ментальности, достаточно глубокое. Но он умеет себя обслуживать, он умеет себя.
То есть это не коррекция, это задержанное вообще развитие умственной отсталости.
Глубокая умственная отсталость, да. Вот мы, никто же никак не можем, вот сейчас у нас почти больше, чем 300 детей были устроены за время нашей работы, более 300 детей прошли через устройство в семью. А вот этому маленькому не можем найти. Он такой красивый, он такой замечательный, он такой хороший паренек. Но вот не получается у нас найти. Вдруг кто-то сейчас нам позвонит и скажет, что он готов посмотреть, Какой у нас хороший мальчик есть, замечательный.
Тогда немножко скажите вот о вашем центре и как вас найти, чтобы это можно было. Вдруг действительно кто-то вот отзовется.
Мы находимся в Басманном районе. Есть органы опеки и попечительства Басманного района, через которые делаются мы исполнители решения органов опеки и попечительства. Мы исполняем ту работу, которая предписана органами опеки и попечительства. И на сегодняшний день вы можете прислать нам свое предложение или обратиться к нам по адресу на сайте. Есть наш адрес на сайте. Городской ресурсный центр содействия семейному воспитанию, в скобочках бывший детский дом 19. И по клику нас можно таким образом найти. У нас есть электронная почта fosterp@mail.ru. Очень коротко. Фостерп от производного фостеровская семья, да? Приемная фостеровская семья. fosterp@mail.ru. Напишите, что вы хотели бы, вы услышали и хотели бы уточнять подробности по поводу ребенка, которого нужно устроить. Мне очень приятно было говорить на эту тему, потому что среди тех людей, которые, наверное, не поймут, зачем я это говорю, не буду просто слушать, да? Есть, наверное, и те люди, которые услышат и будут со мной согласны, и тоже, наверное, будут пытаться, ну, сделать какой-то лишний шаг в сторону благотворительности.
Да, спешите делать добро. Известный призыв. И кажется мне, что все-таки наш небольшой материал может оставить неравнодушными. И наши радиослушатели отзовутся. Хочется пожелать вам всех благ, чтобы сбывались ваши планы.
Спасибо большое.
Всего вам доброго. Вы прослушали интервью с Верой Ивановной Лопатиной, заместителем директора городского ресурсного центра содействия семейному воспитанию Департамента социальной защиты населения Москвы. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.